Radio Free Europe, Radio Liberty.
Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Зеркало. Весь Кавказ». У микрофона Олег Усов. В Сухуми и в Схинвале 21 час, в Тбилиси 22 часа. Главные темы программы. На Украине сегодня выбирали президента, а в нашей программе не круглый стол, а Украина-грузино-российских отношениях.
Некая близость, естественно, Тбилиси и Киева связана с тем, что мы прошли какой-то одинаковый демократический опыт.
Четыре северокавказских этноса хотят вновь стать одним.
На всероссийской переписи населения, которая пройдет в октябре этого года, представители разделенного народа в графе «национальность» призвали поставить одно название – «черкес».
Эти и другие материалы – воскресной информационно-аналитической программе «Зеркало. Весь Кавказ» и выпуски новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: на Украине закончилось голосование на президентских выборах. Согласно окончательному решению ЦИК Украины, грузинским наблюдателям отказано в наблюдении за первым туром выборов президента Украины. В Иране к 6 годам тюрьмы приговорен один из лидеров крупнейшей реформистской партии. На Украине сегодня выбирают президента. Более 30 тысяч избирательных участков должны работать до 20 часов по местному времени. 113 участков открыты за рубежом в 76 странах мира. На пост главы государства претендует 18 кандидатов. Среди них нынешний президент Виктор Ющенко, премьер-министр Юлия Тимошенко и лидер оппозиционной партии регионов Виктор Янукович. Поздно вечером Центр избирком Украины планирует сообщить первые предварительные итоги голосования. А сразу после закрытия избирательных участков будут обнародованы данные экзит-полов. Если ни один из кандидатов не наберет 50% голосов, 7 февраля состоится второй тур выборов. Как отмечают наблюдатели, явка избирателей самая низкая за последние 10 лет и составляет 47,31%. Следует отметить, что во время первого тура президентских выборов 2004 года явка избирателей составляла 54,24% в 99 году. 58,08%. Согласно окончательному решению ЦИК Украины, грузинским наблюдателям отказано в наблюдении за первым туром выборов президента Украины, сообщает агентство «Грузия онлайн». Как заявил бывший председатель ЦИК Грузии Леван Тархнишвили, очередное заседание прошло в избирательной комиссии в 15 часов по местному времени. Несмотря на решение двух судов Украины, избирательная комиссия отказалась регистрировать грузинских наблюдателей. «Это все уже становится похоже на театр абсурда», — отметил Тархнишвили. По его словам, в Донецкой области вновь активизировались сторонники одного из кандидатов, Виктора Януковича, которые опять не впускают грузинских наблюдателей, находящихся там с журналистскими удостоверениями на избирательные участки. Перед зданиями Верховной Рады и ЦИК Украины установлены палатки, сообщают грузинские информационные агентства. Предположительно, украинская оппозиция уже готовится к акциям протеста. Палатки принадлежат партии регионов Виктора Януковича. Украинская милиция зафиксировала более 50 нарушений избирательного законодательства в ходе выборов. Как сообщили Интерфаксу в МВД Украины, большинство нарушений связаны с попытками выноса бюллетеней с избирательных участков.
Эхо Кавказа. Новости.
В республике Гаити пострадавшие от разрушительного землетрясения в воскресенье спасателям удалось вытащить из-под завалов столицы Порт-о-Пренсе еще трех уцелевших человек. Как сообщает агентство «Франс-Пресс», они получили лишь легкие ранения, всего удалось спасти 70 человек. Десятки тысяч людей числятся погибшими, однако гаитянские власти считают, что число жертв достигнет как минимум 100 тысяч. В страну продолжает поступать большое количество гуманитарной помощи, однако ее доставка пострадавшим затруднена из-за отсутствия транспортных магистралей и разрушений. Ожидается прибытие генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, который обсудит проблему координации международных усилий по оказанию помощи Гаити. Перед отлетом в Порт-о-Пренс Пан заявил, что ООН ежедневно обеспечивает продовольствием 40 тысяч гаитян. В Иране к 6 годам тюрьмы приговорен один из лидеров крупнейшей реформистской партии Махсен Сафаи Фарахани. Сообщение об этом появилось на сайтах иранской оппозиции. О том, какие ему были предъявлены обвинения, неизвестно. Официального подтверждения информации нет. Фарахани был задержан вместе с десятками видных реформистов и журналистов вскоре после президентских выборов 12 июля. Оппозиция проводила массовые акции протеста, утверждая, что результаты голосования были сфальсифицированы. По официальным итогам президент Махмуд Ахмадинежад был переизбран на второй срок. Власти Ирана обвиняют реформистов в антигосударственной деятельности. Министр обороны Израиля Эхуд Барак в ходе визита в Анкару обсудил с руководством Турции вопросы военно-технического сотрудничества. Как сообщила наш корреспондент Елена Солнцева, Эхуд Барак и министры обороны и иностранных дел Турции Виджи Генюль и Ахмед Давутоглы обсудили контракт на закупку Анкарой у Израиля беспилотных летательных аппаратов «Херон». Представитель турецкого военного ведомства сообщил, контракт на сумму около 200 миллионов долларов о закупках 10 беспилотных летательных аппаратов был заключен между Турцией и Израилем еще в 2005 году. Однако его реализация задержалась из-за технических сложностей. Мы получили первые два аппарата, остальные до сих пор не поступили. По данным турецкого министерства обороны, израильские беспилотники срочно требуются вооруженным силам Турции, которые ведут борьбу с курдскими сепаратистами, базирующимися на севере Ирака. В случае дальнейшей задержки выполнения контракта Турция грозит наложить на Израиль крупный штраф. Ряд турецких политиков, однако, призывают вообще аннулировать соглашение с Израилем в военной области из-за обострения двухсторонних отношений после военной операции Израиля в секторе Газа в декабре 2008 года, январе 2009 года. Тегеран ввел временный запрет на посещение иранскими паломниками святых мест в Саудовской Аравии. Иранское руководство недовольно грубым, по его мнению, поведением сотрудников саудовской религиозной полиции по отношению к иранским верующим шиитам. Тегеран подчеркнул, что не отменит решение до тех пор, пока ситуация с паломниками не изменится.
С новостями дня, Любовь Баматова. В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Зеркало. Весь Кавказ». У микрофона Олег Усов. Напоминаю, что нашу программу вы можете слушать и с помощью интернет-сайта www.echokavkaza.com. На сайте есть функция прямого эфира. Здесь вы найдете и текстовые варианты наших радиоматериалов. На Украине в эти минуты уже закрыты избирательные участки. Каковы последние новости? Известны ли данные экзит-пулов? Этот вопрос я адресую главному редактору Киевского бюро Украинской службы радио «Свобода» Инне Кузнецовой, которая на линии прямого эфира по телефону из Киева. Добрый вечер, Инна.
Добрый вечер. Я приветствую радиослушателей «Эхо Кавказа» и должна сказать, что уже есть информация данных о экзит-полов. Как и ожидалось, в общем-то, лидирует Виктор Янукович. Он набирает по данным экзит-пола 31,5% избирателей, голосов избирателей. Юлия Тимошенко чуть более 27,2%. Сергей Тегибко 13,5%, Арсений Яценюк 7,8%, ныне действующий президент Виктор Ющенко 6%, лидер коммунистов Петр Симоненко 2,8%. Как говорят представители национального экзит-пола, это руководители ведущих социологических служб страны, это неполные данные. Полные данные они обещают к 23 часам по Киеву. Предварительные данные выглядят так, ну, дело в том, что около 3 с небольшим процентов голосовали на дому, и вот эти 3% не включены. Здесь можно сказать о том, что, как всегда, сыграл феномен Юлии Тимошенко. Обычно по данным социологических опросов, которые бывают накануне выборов, у нее гораздо меньше избирателей, нежели потом приходят на избирательные участки. Кроме того, вот, как и ожидалось, достаточно много набрал так называемый представитель третьей силы Сергей Тегибко. То есть, вернее, может быть, не третьей силы, а тот человек, от которого ожидают уже чего-то нового, поскольку население Украины немножко подустало от борьбы.
Инна, спасибо вам большое. На линии прямого эфира у нас по телефону из Киева была главный редактор Киевского бюро Украинской службы радио «Свобода» Инна Кузнецова.
Эхо Кавказа.
В самопроглашенной республике Абхазия выборы прошли еще в декабре. Сегодня стал актуальный вопрос об участии российского бизнеса в местной экономике. Сергей Багапш и его сторонники отстаивали пророссийскую экономическую политику, а оппозиция выступала против этой идеи. Теперь основной вопрос – как будет действовать абхазский лидер в отношении северного соседа? Слово нашему сухумскому обозревателю Виталию Шария.
Недавно в одном из сухумских киосков я купил доселе неизвестную мне газету «Континент Сибирь». Догадался о том, почему ее номер попал в столицу Абхазии, после того, как прочел занявшую полполосы статью Светланы Горскиной «Абхазские перспективы сибирских инвестиций». Квинтэссенция статьи выражена в словах. Представители абхазского бизнес-сообщества уверены в том, что экономика республики нуждается в зарубежных капиталах. По словам бизнесмена Эдуарда Агумаа, кстати, выпускника Новосибирского военно-политического училища, сегодня на территории республики всячески поддерживается идея необходимости привлечения иностранного инвестирования и созданы интересные условия для вхождения в экономику заграничного капитала. Например, в соответствии с новым законом об иностранных инвестициях, совместно предприятия освобождаются от таможенных пошлин. По мнению собеседника «Континент Сибирь», развитие бизнеса в стране может заинтересовать иностранных, в первую очередь российских инвесторов, но в ближайшие 3 года процесс вряд ли будет массовым. В то же время, по данным «Финанс Менеджмент», льготы по налогу на имущество для предприятий с долей иностранного капитала выше 30%. В первый год работы в Республике Абхазия составляет 100%, во второй 80%, в третий 50% и в четвертый 25%. Поэтому вполне вероятно, в условиях низкой конкуренции показатели рентабельности отдельных предприятий могут быть очень высокими. Тем не менее, многих иностранных инвесторов останавливает непроработанность и неясность ряда правовых вопросов.
Рассказывал Виталий Шария.
Эхо Кавказа.
15 января исполнилось полгода со дня убийства правозащитницы Натальи Эстемировой. Убийцы не найдены. Информации о ходе следствия нет. Рядом с студией главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Андрей, вам слово.
Да, Олег, действительно, исполняется полгода со дня смерти Натальи Эстемировой. Это убийство знаковое, поскольку оно фактически дало возможность чеченским властям избавиться от мониторинга самой крупной в России правозащитной организации. Мемориал вынужден был после смерти Эстемировой свернуть свою деятельность в Чечне, а после этого, когда он вновь решил туда вернуться, фактически чеченские власти сделали так, что мемориал уже не смог заново там работать. Что касается самого убийства, то я могу повторить только слова, которые были сказаны Олегом Орловым, главой мемориала, и которые послужили основанием для иска Рамзана Кадырова, обвинившего Олега Орлова в клевете. Это убийство, которое так или иначе косвенно или прямо связано с чеченской властью. Отдавала ли она прямой приказ, или просто ее настроения были как-то ретранслированы на более низких этажах власти, это не имеет большого значения. Очевидно, что отношение власти к правозащитникам было реализовано через это убийство. И поэтому, я думаю, оно не раскрываемо. Мне кажется, что если бы Рамзан Кадыров, чеченская власть, была бы заинтересована хотя бы в том, чтобы представить общественности исполнителя этого преступления, то, в общем, это было бы сделано уже давно. Он диктатор, человек, который обладает абсолютной фактически полнотой власти в Чечне, и найти каких-то людей, которые или взяли бы на себя, или реально совершили бы это преступление, ему не составляло никакого труда. Он этого не сделал. Рамзан Кадыров не выдает своих.
В прямом эфире был главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
«Эхо Кавказа».
В Ингушетии продолжаются нападения на жителей республики. Появились новые факты похищений людей. Рассказывает руководитель ингушского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
Ситуация в республике продолжает развиваться по старому сценарию. Ночные обстрелы домов сотрудников милиции, заправочных станций обстрелы постов ДПС и воинских подразделений и милицейских машин. К сожалению, от действий неизвестных террористов продолжают гибнуть мирные жители. Так, например, 6 января около 20 часов рядом с центральной больницей был обстрелян торговый ларек, в результате чего погибла продавщица этого ларька Душа Индиева, ей было 53 года. 12 января, тоже вечером, но уже в станице Слепцовская, Сумнинского района, на улице Зеленая была обстреляна машина «Жигули», за рулем которой находился рабочий механизатор местного совхоза, 27-летний Михаил Шевцов. Он тоже погиб от полученных ранений. И совсем недавно, 14 января, в результате обстрела автомашины полковника милиции Руслана Плиева, погиб спутник милиционера, гражданский человек, а сам милиционер получил легкое ранение и его жизненной опасности. Всего по состоянию на 15 января на территории республики не проводилось пока что, не зафиксировано нами, каких-либо серьезных спецопераций, не были зафиксированы случаи похищений или несудебных казней со стороны сотрудников силовых структур. Однако до сих пор остается неизвестная судьба родственников вдовы Макшерипа Аушева Фатимы Джаниевой, которые пропали в ночь на 28 декабря в городе Санкт-Петербург. Напомню, что после взрыва машины 16 декабря прошлого года, в которой находилась мать и два брата Фатимы Джаниевой, она чудом выжила. 26 декабря дядя Фатимы, Юсуп Добриев, вместе с ней и ее младшим братом Али Джаниевым уехали из Ингушетии в Санкт-Петербург. Там Фатима должна была продолжить курс лечения после тяжелого ранения. 27 декабря они приехали в Петербург. Фатиму оставили на ночевку у родственников, а Юсуп Добриев, его брат Юнус Добриев и Али Джаниев, брат Фатимы, поехали на машине в другое место. До места назначения они не доехали, и их судьба по сегодняшний день неизвестна. Эти люди пропали. Еще один житель Ингушетии был похищен 29 декабря на ЖД-станции в городе Минводы. Его зовут Рашид Иналов, 87 года. Он ехал из города Самары, где проходил заочное обучение в местном университете, на поезде Новокузнецк-Кисловодск. На станции в Минводах к ним в купе зашли сотрудники, так они представились сотрудниками уголовного розыска. Один из них даже назвал себя Артемом Сумейко. Они попросили предъявить паспорта, а после проверки паспортов заявили Иналову, что его паспорт фальшивый, вывели его из купе, после чего Иналов пропал, и его судьба также на сегодняшний день неизвестна. Также не удалось установить и сотрудников этой самой уголовного розыска, которые забирали этого человека.
Рассказывал руководитель ингушского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев. Представители адыгского этноса заявили о необходимости покончить с искусственным разделением на кабардинцев, черкесов, адыгейцев и шапсугов. Слово нашему корреспонденту Карачаево-Черкесии Мурату Гукимухову.
По инициативе черкесского молодежного движения 8 января стартовала акция «Один народ, одно название», цель которой – восстановление черкесского этноса, самоназвание адыга, который в 20-х годах прошлого столетия был искусственно разделен коммунистическим режимом на четыре национальности – кабардинцев, черкесов, адыгейцев и шапсугов. На всероссийской переписи населения, которая пройдет в октябре этого года, представители разделенного народа в графе «национальность» призвали поставить одно название – «черкес». Один из активных участников акции из Майкопа Аскербей Клашау в интервью «Эхо Кавказа» заявил, что вопрос объединения этноса напрашивался давно, так как адыги на протяжении всего советского периода считали это разделение абсурдным и воспринимали его как компонент принудительной ассимиляции малых народов коммунистическим режимом. Коммунистический эксперимент по выведению единой нации «Советский народ», лишенного каких бы то ни было признаков этнической оригинальности, нашел свое отражение во время административно-территориального обустройства Северного Кавказа в 20-х годах, когда разделенные черкесы образовывали совместные автономии с другими народами Кавказа. В результате появились такие субъекты, как Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария. Полинациональные автономии лишали их жителей стихии родного языка и национальной культуры, что в конечном счете способствовало ассимиляции. В советское время партийные органы не поощряли упоминания об общих корнях разделенных черкесов. Приветствовались научные труды советских историков, в которых утверждалось, что это разные народы, предпринимались даже попытки создания отдельной грамматики для каждого народа. В то же время на уровне национального сознания черкесского этноса все эти попытки разделения не возымели должного эффекта. Известны случаи, когда три родных брата носили разные национальности – черкес, кабардинец и адыгеец. В республиках, где черкесы составляли меньшинство, особенно в городах, выросло целое поколение людей, очень плохо владеющих родным языком. Поэтому вдохновители акции считают, что объединение народа будет справедливо не только с научной точки зрения и здравого смысла, но и сыграют оптимизирующую и консолидирующую роль черкесской нации. По итогам первой всероссийской переписи 2002 года адыгейцев, кабардинцев, черкесов и сопсугов в России насчитывалось 712 234 человека. В случае, если проект удастся реализовать, на Кавказе черкесы составят второй по численности этнос после чеченцев. Вместе с тем, пока открытым остается участие в акции шапсугов. Акция «Один народ, одно название» ставит шапсугов в двойственное положение. Этот черкесский субэтнос с численностью 3231 человек по итогам переписи 2002 года вместе с укрупнением этноса лишается претензий на статус малочисленного народа. Российский закон о малочисленных народах, гарантирующий им неприкосновенность среди обитания и массу других преференций, так и не был ратифицирован в отношении шапсугов. Шапсуги на Северном Кавказе остаются на сегодня единственным народом, которым не восстановили автономию, упраздненную сталинским режимом. Сейчас перед шапсугами дилемма – продолжать добиваться своих прав малочисленного народа или укрупняться.
Это был материал нашего корреспондента Мурата Гукимухова.
Эхо Кавказа.
Вернемся к украинской теме, точнее к теме взаимоотношений между Украиной, Грузией и Россией. Что лежит в основе этих взаимоотношений? Партнерство или постсоветские комплексы? Об этом размышляют участники нашего некруглого стола. Руководитель социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко, вице-президент Российского центра политических исследований Сергей Михеев и руководитель Международного центра геополитических исследований в Грузии Тенгиз Пхаладзе.
Некруглый стол.
Ну, я не думаю, что две наши страны, достаточно слабые по отношению к России, могут дружить против сильной России до такой степени. Но некая близость, естественно, Тбилиси и Киева связана с тем, что мы прошли какой-то одинаковый демократический опыт. Кроме того, и Грузия, и Украина испытала, испытывают сейчас мощнейшее пропагандистское воздействие, конечно, Кремля, и это очень неприятно. Хотя я думаю, что между нашими странами не может быть стратегической конфронтации. Если у нас не получается стратегическое сотрудничество, то, по крайней мере, выбрать формы лояльного партнерства мы просто обязаны.
Я думаю, сейчас самое время вступить в разговор Сергею Александровичу Михееву из Москвы.
Я бы, честно говоря, тоже не согласен, что Грузия и Украина дружат против Москвы. Общность их позиции выражается в другом. И та, и другая страна, на самом деле, продает свою геополитическую роль как возможного противника России, или как возможного плацдарма для давления на Россию, в первую очередь Соединенным Штатам Америки, ну и в меньшей степени, скажем, там Европе. Для американцев важно вытеснение России из постсоветского пространства, а Грузия и Украина имеют один-единственный козырь в этой политике. Да. Они предлагают себя в качестве тех стран, которые были бы в авангарде этого вытеснения.
Деньги из Пхаладзе, как вы считаете?
Мы дружим, потому что дружим. Мы не дружим против кого-то или вопреки кого-то. Мы дружим, потому что у нас есть общие взгляды, есть общие интересы, общее видение решения тех проблем, которые существуют перед нашими государствами.
Мой вопрос нашему московскому собеседнику. Сергей Александрович, все-таки Кремль по-прежнему смотрит на постсоветские территории с позиции старшего брата?
То, что я сейчас услышал, честно говоря, рассуждение провинциалов, которые плохо понимают, в какой геополитической игре, собственно говоря, участвуют их страны. Роль их стран в этой геополитической игре, так сказать, она 16-я. Они не более чем приводной ремень там той или иной компании, там, которая разворачивается на гораздо более значительном пространстве. Действительно, как они сами говорят, масштабы их небольшие, силы у них немного. Поэтому, собственно говоря, и смотрят они вот из своего для погреба на все эти вещи, не понимая, что речь здесь не о конкретных обидах в отношении них или в отношении кого-то еще. Они не более чем небольшие участники в большой игре.
Вопрос Тенгизу Пхаладзе в Тбилиси. Как вы считаете, все-таки Грузия и Украина на самом деле приводные ремни?
Во-первых, я хочу сказать, что меня немножко удивило такое раздражение с московского коллеги. Честно говоря, я вообще думаю, что Москве надо разобраться со своими комплексами. С одной стороны, они нас упрекают в провинциализме. Вместе с этим слишком много чести уделяют этим провинциям. Как-нибудь вы должны разобраться. Или мы провинции, которые не стоят внимания сильных этого мира. Или же мы все-таки те государства, с которыми надо разговаривать, как с государствами. Как раз это двойственная риторика и то, что, допустим, вот эти раздражения, они как раз не способствуют никакому урегулированию никаких отношений. И то, что раз вот два государства заключают какие-то договора о дружбе, сотрудничестве, создают строят какие-то блоки, что это обязательно должно быть против Москвы, это тоже комплекс. 21 век – это век сотрудничества. Если государства сотрудничают, это не потому, чтобы кому-то сделать вред. Малые они или большие. О чем мы говорим? О территории. Извините, в мире очень много государств, у которых территория гораздо меньше России. Но их развитие в экономическом плане, правильном плане демократии, хотя бы взять объем ВВП гораздо больше, чем у России. Так что понятие «малое государство» или «большое государство» 21 века – это все соотносительно. А откуда что больше видно? Видно там и видно гораздо лучше в тех государствах, где нет закрытости информации.
И вопрос Виктора Небоженко. Получается, что Москву Ющенко интересует только через призму Саакашвили?
Я вам скажу, что Москва очень заинтересована в Ющенко. Но как вы будете подпитывать ненависть к Украине, если не будет такого яркого персонажа национал-консервативного толка, как Ющенко? Ну, не дай бог, к власти придется с Янукович. Что будет делать Москва с этим новым другом? Это будет похоже на Советский Союз 70-х годов, дружбу с африканскими странами. А что касается провинциализма, да, я согласен. Да, у нас молодая страна, мы очень сильно страдаем от провинциализма. Но вы знаете, мы страдаем еще и от другого. Я в этом смысле завидую моему коллеге в Москве, который четко выражает свою позицию, знает, что эта позиция едина по всей Москве и, наверное, по всей стране. А у нас, вы извините, на каждый аргумент находятся тысячи других опровержений. И, грубо говоря, это тяжелее, но это называется демократия.
В нашем некруглом столе принимали участие вице-президент Центра политических технологий Сергей Александрович Михеев из Москвы, директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко из Киева и глава Центра геополитических исследований Грузии Тенгиз Пхаладзе. О том, что сегодня происходит на территории самопровозглашенной республики Южной Осетии, попытаемся понять, читая местные электронные газеты.
Читаем прессу.
Посольство де-факто Республики Южной Осетии в России распространило сообщение, что в последнее время участились случаи, когда от имени пострадавших в ходе вооруженных событий августа 2008 года организации самозванца обращаются к руководителям российских регионов с просьбой оказать им материальную помощь. Об этом рассказал интернет-портал Осинформ. В частности, организация под названием «Дирекция по реализации проектов социально-экономического и культурного восстановления и развития имени Коста Хитагурова» разослала обращение к руководителям многих российских регионов с просьбой оказать финансовую помощь. Как стало известно Южно-Осетинскому посольству в Москве, организация с таким названием в Южно-Осетинском министерстве юстиции не зарегистрирована. Прокуратура самопровозглашенной республики возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество». Об этом пишет интернет-портал Осинформ. Этот же интернет-портал сообщает, что в дни рождественских праздников состоялось освящение помещения Южно-Осетинского посольства в Москве. Осетин принято совершать освящение помещений как жилых домов, так и государственных учреждений, пишет интернет-портал Осинформ. 12 января на церемонии освящения присутствовали все сотрудники посольства. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Южная Осетия в Москве Дмитрий Медоев сказал: «Это событие, несомненно, войдет в историю нашего молодого государства, точно так же, как само учреждение дипломатической миссии уже является достоянием истории. Это большая честь и огромная радость для всех нас». Посольство расположено в историческом центре Москвы в окружении прекрасных храмов, и сегодняшняя церемония настроит нас на еще большее усердие в деле укрепления и углубления всесторонних отношений между Южной Осетией и Россией. Конец цитаты. В этом году должен быть выполнен большой объем работы по строительству дорог в Ленингорском районе Южной Осетии. Согласно грузинским правовым нормам, этот район называется Ахалгорским. Сообщение о строительстве дорог публикует информационный портал «Осетия вперед» со ссылкой на главу администрации Ленингорского района Алана Джусоева. По его словам, планируется довести до конца строительство верхнего участка дороги Цхинвали-Ленингори, согласно грузинской версии Ахалгори, а также продолжить строительство нижнего участка трассы. Строительство этой дороги приостановлено в декабре прошлого года и не будет возобновлено до весны нынешнего года, сообщает информационный портал «Осетия вперед».
Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Зеркало. Весь Кавказ». У микрофона Олег Усов. В Сухуми и в Цхинвале 21 час 30 минут. В Тбилиси на час больше. Во второй части нашей программы впервые председателем ОБСЕ стала постсоветская страна. Правозащитная организация Freedom House опубликовала свой ежегодный отчет. И во Франции вышел свет роман, посвященный жизни сына имама Шамиля. А сейчас время краткой сводки новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
На Украине сегодня выбирают президента. Более 30 тысяч избирательных участков должны работать до 20 часов по местному времени. На пост главы государства претендует 18 кандидатов. Среди них нынешний президент Виктор Ющенко, премьер-министр Юлия Тимошенко и лидер оппозиционной партии регионов Виктор Янукович. Поздно вечером Центр избирком Украины планирует сообщить первые предварительные итоги голосования. Если ни один из кандидатов не наберет 50% голосов, 7 февраля состоится второй тур выборов. Согласно окончательному решению ЦИК Украины, грузинским наблюдателям отказано в наблюдении за первым туром выборов президента Украины, сообщает агентство «Грузия Онлайн». Несмотря на решение двух судов Украины, избирательная комиссия отказалась регистрировать грузинских наблюдателей. Это все уже становится похоже на театр абсурда, отметил Тархнишвили. По его словам, в Донецкой области вновь активизировались сторонники одного из кандидатов Виктора Януковича, которые опять не впускают грузинских наблюдателей. Перед зданиями Верховной Рады и ЦИК Украины установлены палатки, сообщают грузинские информационные агентства. Предположительно, украинская оппозиция уже готовится к акциям протеста. Палатки принадлежат партии регионов Виктора Януковича. Украинская милиция зафиксировала более 50 нарушений избирательного законодательства в ходе выборов. Как сообщили Интерфаксу в МВД Украины, большинство нарушений связано с попытками выноса бюллетеней с избирательных участков. В республике Гаити, пострадавшей от разрушительного землетрясения, в воскресенье спасателям удалось вытащить из-под завала в столице Порт-о-Пренсе еще трех уцелевших человек. Как сообщает агентство «Франс-Пресс», они получили лишь легкие ранения, всего удалось спасти 70 человек. В страну продолжает поступать большое количество гуманитарной помощи, однако ее доставка затруднена из-за отсутствия транспортных магистралей и разрушений. Ожидается прибытие генерального секретаря ООН Пан Ги Муна. В Иране к 6 годам тюрьмы приговорен один из лидеров крупнейшей реформистской партии Махсен Сафаи Фархани. Сообщение об этом появилось на сайтах иранской оппозиции. Официального подтверждения информации нет. Фархани был задержан вместе с десятками видных реформистов и журналистов вскоре после президентских выборов 12 июля. Министр обороны Израиля Эхуд Барак в ходе визита в Анкару обсудил с руководством Турции вопросы военно-технического сотрудничества. Как сообщила наш корреспондент Елена Солнцева, Эхуд Барак и министры обороны и иностранных дел Турции обсудили контракт на закупку Анкарой у Израиля беспилотных летательных аппаратов «Херон». В Москве арестован следователь по особо важным делам Следственного комитета при прокуратуре России Андрей Гривцов. Его подозревают в вымогательстве взятки 8 миллионов долларов.
С новостями дня Любовь Баматова. Эксперты и журналисты в начале этой недели обсуждали ситуацию в самопроглашенной республике Южная Осетия. В центре их внимания оказалась пограничная проблема. Тбилиси и Цхинвали дают свои версии событий, принципиально отличающиеся одна от другой. Взгляд на проблему из Москвы политолога Сергея Маркедонова.
Для Грузии Южная Осетия – неотъемлемая часть государства. А любая граница между этой территорией и остальной страной рассматривается как административная. Создание любых препон, таких как ужесточение паспортного контроля для ее пресечения, трактуется как проявление российской оккупации. Тбилиси вообще все действия цхинвальских властей рассматривает исключительно как проекция кремлевских подходов. Отсюда жесткая реакция Тбилиси на требования цхинвальских властей иметь при переходе пресловутой границы переводы грузинских паспортов нотариально заверенные. Цхинвали же полагает, что граница с Грузией – это межгосударственный рубеж, который требуется укреплять по мере силы возможностей, с целью недопущения повторения августовских событий 2008 года. Однако проблема интерпретации грузино-юго-осетинской границы и паспортный вопрос имеет не только юридическое измерение. В значительной степени это тест на то, насколько Южная Осетия, как образование, имеющее непростой и как минимум спорный статус, в состоянии разрешать проблемы межэтнического мира на своей территории. Но дело не только и не столько в Южной Осетии. Это также проверка на то, насколько российская политика по обеспечению безопасности в этой непростой точке Южного Кавказа может быть эффективной. Со всеми, конечно, известными оговорками и поправками. В свое время отличительной чертой этой республики, в отличие от Абхазии, было умение и де-факто властей юго-осетинского общества находить определенные точки компромисса с грузинским населением. До разморозки конфликта в 2004 году здесь не было масштабных этнических чисток. Зато было предостаточно примеров удачного совместного не только проживания, но и ведения бизнеса, и даже административной работы. А в основном законе этой непризнанной республики грузинский язык признавался миноритарным языком для мест компактного проживания грузин. Представить себе подобное в Абхазии 90-х мог лишь человек с большой фантазией. Конечно же, любой скептик может возразить, в сегодняшних обстоятельствах повторение прошлого опыта мирного сосуществования невозможно. Отчасти с подобного рода выводами можно согласиться. В селах так называемого Лиахского коридора после августа 2008 года это действительно невозможно. Но в Ахалгорском, Лемингорском районе, попавшем под контроль Цхинвали в 2008 году и населенном по преимуществу грузинами, такое мирное сосуществование является просто желательным. И для Цхинвали, и для Москвы. Реализация этого сценария видится нам желательной не по соображениям абстрактного миротворчества, а по вполне прагматичным причинам. Во-первых, потому что оно позволяет говорить, что Москва и Цхинвали конфликтуют с официальным Тбилиси, а не с грузинским народом. Обеспечением определенных гуманитарных стандартов для грузинского населения Холгорского района покажет, что часто повторяемый тезис Кремля о том, что народ и власть не одно и то же, и что это нечто большее, чем пиаровский прием. Во-вторых, в отличие от Абхазии, грузинское население Южной Осетии не может рассматриваться как политико-демографический вызов, а потому выстраивание нормальных отношений с ним до окончательного разрешения статусных проблем может сыграть на руку Цхинвали, поскольку в противном случае тема этнической дискриминации не во время военных действий, а в мирное время будет эффективным политическим оружием против него.
Взгляд из Москвы Сергея Маркедонова. В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Зеркало весь Кавказ». У микрофона Олег Кусов.
«Кавказский перекресток». Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток». Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Правозащитная организация Freedom House опубликовала свой ежегодный отчет. В нем отражается ситуация с правами человека в 194 странах и на 14 территориях. Грузия, подобно прошлому году, попала в список частично свободных стран. Также частично свободными считается положение и в Абхазии, которая вошла в список территорий, вызывающих разногласия. Хотя ей присудили одним баллом ниже, чем остальной территории Грузии – 5 баллов. Южной Осетии присужден статус несвободной, рассказывает Эка Кеванишвили.
Свобода выражения, политический плюрализм, свобода собраний. Учитывая именно эти факторы, та или иная страна признается свободной, частично свободной или несвободной. Для грузинских правозащитников в этом отчете не было ничего неожиданного. Руководитель неправительственной организации 42-я статья Конституции Манана Кобахидзе говорит, что с точки зрения развития демократии в Грузии не наблюдалось прогресса.
Печальным является то обстоятельство, что в смысле демократического развития нет прогресса и не наблюдается позитивных тенденций. То, что мы называем свойствами и признаками демократической стороны, положение оппозиционных партий в стране, свобода СМИ, свобода выражения, наличие в стране политзаключенных, на этом фоне и не предполагалось, что в этот отчет войдет нечто более позитивное.
Freedom House из Кулебизга Опилебис директор отдела исследований Freedom House и соавтор отчета Кристофер Уолкер считает, что по сравнению с предыдущими двумя годами, 2009 год был относительно стабильным периодом.
Наблюдается определенный элемент разрядки в крайне остром противостоянии, с которым мы столкнулись в 2007 и 2008 годах. Особо значимым с этой точки зрения будет будущий год. Сможет ли оппозиция начать подготовку убедительной альтернативной программы и приступит ли правительство Саакашвили к реализации своих обещаний для развития демократии?
По мнению руководителя отдела исследований Freedom House Арча Пудингтона, несмотря на присутствие элементов авторитарности в правлении Саакашвили, Грузия имеет возможность выхода из создавшегося положения. В отчете самое обнадеживающее положение среди постсоветских стран, не считая Прибалтики, занимает Украина. Россия в отчете Freedom House находится в числе несвободных стран.
Рассказывала Эка Киванишвили. В отчете международной правозащитной организации Freedom House Азербайджан наравне с Ираном, Туркменистаном указан список стран, где отсутствуют свободы. Слово моему коллеге в Баку Джаванширу Агамалиеву.
Отношение к этому отчету в общественно-политических кругах неоднозначно. Среди ссылающихся на отчет Freedom House есть те, кто считает отчет объективным, но есть и те, кто относится к нему с осторожностью. Представитель Комитета по международным и межпарламентским отношениям парламента, глава парламентской ассамблеи ЕС Самет Саидов утверждает, что они внимательно читают подобные отчеты международных организаций. С этой точки зрения каждый из этих отчетов можно считать важным. Однако, к сожалению, в последнее время некоторые отчеты, в особенности недавние отчеты Freedom House, не очень хорошо отображают объективную реальность. Господин Саидов полагает, что именно поэтому следует с осторожностью относиться к этим отчетам и подвергать детальному анализу приведенные факты. С прискорбием замечаем попытки некоторых международных организаций рассмотреть вопрос прав человека с политической позиции или толковать их как-то иначе. Ввиду этого следует с осторожностью относиться к каждому из подобных отчетов. Следует добавить, что исполнительный секретарь партии Ени Азербайджан Али Ахмедов и несколько депутатов из правящей партии многократно заявляли, что не только Freedom House, но и некоторые другие международные организации в своих отчетах проявляют свою необъективность. Депутат и член парламентской комиссии по безопасности и обороне Танах Гусейн отмечает, что, как правило, представители властей в пример необъективности отчетов международных организаций приводят оценку Армении как более свободной страны по сравнению с Азербайджаном. Согласно господину Гусейну, международная организация демонстрирует двойные стандарты в своих отношениях к Армении и к Азербайджану. Однако нынешним властям следует обращать большее внимание не столько тому, как к кому относится Freedom House, а больше задуматься о том, существует ли в действительности проблемы, указанные в этих отчетах. Панах Хусейн видит причину проявления двойных стандартов по отношению к Азербайджану как в широких связях Армении, так и антидемократичной политике правительства страны. Депутат полагает, что ограничение свободы слова, арест журналистов, принятие законов, не признающих права собственности, а также то, что законы попросту не действуют, является неотъемлемой частью этой политики. Не проявлявшие ранее особого недоверия к отчетам Freedom House правозащитники на этот раз остались не очень довольны. В частности, внимание правозащитницы Навелы Джафароглу в последнем отчете Freedom House привлекло то, что Нагорный Карабах, Южная Осетия и Абхазия были представлены как страны. Freedom House представил Карабах, Южную Осетию и Абхазию как страны. С каких это пор Карабах – это страна? На меня это произвело очень неприятное впечатление. Навела Джафароглу верит, что Азербайджан должен очень серьезно относиться к вопросам прав человека, свободы слова, ареста журналистов, лишения радиостанции FM-частот и событий в деревне Бараньяр. Каждый раз, когда поднимается вопрос Карабаха, Freedom House будет использовать подобные отчеты, утверждая, что вы не свободная страна. Поэтому армяне и не хотят жить с вами. Правозащитница советует властям принять это к сведению. Конфликтолог Ариф Юнус уверяет, что он прекрасно осведомлен о том, как пишутся подобные отчеты. Эти отчеты подготавливаются объективно, но у них есть свои показатели, и отчеты готовятся на основе этих показателей. Что касается того, что Армению приводят причины того, что отчеты не объективны, то это не более чем отговорка, так говорит Ариф Юнус. Действительно, в Армении тоже есть проблемы со свободой слова, политзаключенными и так далее. Но если сравнивать, то сравнение будет не в нашу пользу. В Армении оппозиция проводит митинги тогда, когда им захочется, прямо в центре города. И никто им не говорит, что они нарушают покой населения. А в Азербайджане с 2006 года по сегодняшний день ни разу никому не позволялось осуществить конституционное право проведения демонстрации. Никто уже не помнит, когда в последний раз лидеры азербайджанской оппозиции были в эфире. В Армении их не только видят в эфире. У них даже есть свой телеканал. Речь именно об этом. Ариф Юнус верит, что все свободы в стране, у которой нет аналогов, носят временный характер, независимо от того, что говорят и как оценивают это разные организации.
Рассказывал Джаваншир Агамалиев. Согласно докладу Freedom House, в Армении уже 5 лет подряд не наблюдается прогресса в направлении ряда основополагающих вопросов, необходимых для развития демократии. Страна числится в ряду частично свободных. Слово нашему корреспонденту в Ереване Лилит Арутюнян.
докладе этого года, как и в прошлом году, проявление и защита политических прав в Армении оценивается в 6 баллов, что только на 1 балл меньше наихудшей оценки. Заместитель председателя правящей республиканской партии Размик Зурабян назвал оценку Freedom House крайней. Он уверен, что таким образом на страну оказывается психологическое давление. Между тем, представитель оппозиционного армянского национального конгресса Арам Манукян считает оценку организации мягкой. Он предполагает, что авторы проявили некую мягкость в надежде, что в стране будут положительные перемены. Оценки политических сил могут отличаться друг от друга. Но то, что годами в Армении демократия не прогрессирует, это очевидно и точно отражено в докладе, говорит исполнительный директор антикоррупционного центра Transparency International Армения Варушан Октанян. По его мнению, основной причиной сложившейся ситуации является то, что в стране срослись бизнес и политика. Одни и те же лица занимаются и бизнесом, и политикой. Председатель Ереванского пресс-клуба Борис Новосардян говорит, что увеличение числа средств массовой информации в Армении за последние 8 лет также не привело к качественным изменениям. В последние годы в Армении происходит процесс расширения информационного поля, появились новые телеканалы, улучшилось техническое оснащение средств массовой информации, однако, к сожалению, это не привело к качественным изменениям. Без свободной прессы не может быть демократии, и у нас фактически именно такая ситуация. По словам председателя Ванадорского офиса Хельсинской ассоциации Артура Сакунца, пресса не обеспечивает плюрализма, в стране нет свободной конкуренции ни в сфере бизнеса, ни в какой-либо другой сфере. Также нет независимой судебной системы, то есть никаких условий для развития демократии, говорит он. Суды не действуют самостоятельно и выступают фактически в роли нотариальных контор. У нас нет конкуренции, действует авторитаризм и грубое правление, распоряжение финансами, общественными, экономическими и политическими ресурсами. Несмотря на это, Артур Сакунц уверен, что перемены в лучшую сторону будут уже в ближайшем будущем. Граждане Армении недовольны ситуацией. И тому свидетельство низкая активность избирателей на состоявшихся в прошлое воскресенье дополнительных выборах в Национальное собрание. В выборах не приняли участие 75% избирателей, говорит он. Перемены неизбежны, давление будет даже не извне, а изнутри страны. Безразличие избирателей я оцениваю не как потерю всякой надежды, а как недовольство. По мнению Варужана Октаняна, прогресс будет достигнут только в том случае, если изменятся методы руководства страной. Я думаю, что ситуация в Армении сходна с ситуацией, которая была в странах Латинской Америки в 70-е годы. Управляемые военными хунтами Аргентина, Чили, Бразилия, Уругвай, Боливия, Перу. Сейчас многие из этих стран свободны, остальные частично свободны. К тому же с лучшими показателями, чем Армения. Это дает повод для оптимизма. У нас есть серьезные проблемы, но при такой системе они не могут быть решены. Нынешняя ситуация и экономическая модель являются следствием действующей системы.
Рассказывала наш корреспондент в Ереване Лилит Арутюнян.
Эхо Кавказа.
Впервые председателем ОБСЕ стала постсоветская страна. В Москве привыкли считать Россию лидером постсоветского пространства, однако первой страной-председателем этой влиятельной международной организации стал Казахстан. Одной из главных задач Казахстан считает работа по вопросам разрешения конфликтов на Южном Кавказе. Подробности в сюжете Олеси Вартанян.
Это гимн Казахстана, первой постсоветской страны, которая стала председателем ОБСЕ. Она будет занимать эту должность до конца этого года. Вот что сказал государственный секретарь и министр иностранных дел Казахстана Канат Саудабаев.
Содействие решению затяжных конфликтов является неизменным приоритетом любого председательства, и мы постараемся внести свой посильный вклад в этот нелегкий процесс. В то же время наша организация должна стремиться находить возможность упреждения возникновения подобных конфликтов, приводящих впоследствии к человеческим трагедиям и гуманитарным катастрофам.
Сказал Саудабаев. Свой первый визит в качестве председателя ОБСЕ он в середине февраля совершит в страны Южного Кавказа. До этого времени, как он сказал, он готов выслушать предложения и идеи любой из стран организации. До августовской войны ОБСЕ была одной из ведущих международных организаций в Грузии, которая в том числе занималась и мониторингом ситуации в Южной Осетии. После войны схимвальские власти отказались впускать мониторов ОБСЕ в подконтрольный им регион. В прошлом году при вето России работа ОБСЕ в Грузии была прекращена. В грузинском МИДе заявили, что с надеждой смотрят на планы Казахстана попытаться повлиять на ситуацию вокруг Южной Осетии, говорит заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Налбандов.
Разумеется, все понимают, что ситуация настолько сложная после российской агрессии 2008 года, что каких-то быстрых решений здесь нет и быть не может. Необходима планомерная, целенаправленная работа по урегулированию конфликта в Грузии. Посмотрим. Политическая воля казахстанского руководства есть. Первые практические шаги в этом направлении сделаны.
Казахстан уже представил своего специального посла, который будет работать по вопросам Южной Осетии. Это Булат Нургалиев. В конце прошлого года он посетил Цхинвали и Тбилиси. Нургалиев уже участвовал и в последнем раунде женевских переговоров. Грузинский конфликтолог Паата Закаришвили предполагает, что Казахстан попытается повлиять на ситуацию в Южной Осетии, но их шаги не принесут больших результатов. На их предложение, по его мнению, теперь не пойдет Тбилиси. Закаришвили указывает на тесные политические и экономические отношения Казахстана с Россией, что, по его мнению, может вызывать подозрения у тбилисских властей, говорит Паата Закаришвили.
Я сомневаюсь, что Казахстан предпримет такие шаги, которые будут неприемлемы для России. Я просто сомневаюсь. Поэтому, скорее всего, этот период ознаменуется тем, что ОБСЕ не сможет решающий вклад внести в начале урегулирование грузино-российских отношений.
Грузинские чиновники отказываются комментировать какие-либо предположения о возможном влиянии Кремля на Казахстан. Они говорят, что и у Тбилиси тоже есть давние политические и экономические связи с Астаной, на которые не сумела повлиять августовская война. Бывший посол Грузии в ОБСЕ Виктор Долидзе считает, что у Казахстана за счет их связи с российским руководством появляется реальный шанс сделать первые небольшие шаги в процессе урегулирования поствоенной ситуации в Южной Осетии. Долидзе считает, что Казахстан может способствовать открытию представительства одного из институтов ОБСЕ в конфликтном регионе. Это Бюро демократических институтов и прав человека, говорит Виктор Долидзе.
С моей точки зрения, первые реальные шаги такие может Казахстан провести, в том числе и с присутствием БДИПЧ на месте, в конфликтных зонах или в Тбилиси. Это, по-моему, очень реальный вопрос на первом этапе, а потом уже посмотрим.
Это был материал Олеси Вартанян. Следует добавить, что вторым по советским председателем ОБСЕ через год станет Литва.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780 в 9 вечера по местному времени в Абхазии и Южной Осетии и на час позже в Тбилиси.
Наш адрес в интернете www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В прошлом году во Франции вышел в свет роман известной писательницы Александры Лапьер «Вся честь мужчин», посвященный жизни сына имама Шамиля Джамалуддина, воспитанием которого занимался лично российский император Николай I. Французская писательница собрала обширный материал в архивах России и Грузии. Сегодня мы предлагаем послушать историческую зарисовку Муртуза Дугричилова, посвященного жизни Джамалуддина и выходу в свет романа французской писательницы.
Если верить некоторым российским и грузинским источникам, в XIX веке Грузия была вынуждена обратиться за помощью к России, чтобы уберечь себя от грабительских набегов горцев. Россия откликнулась на зов единоверной Грузии, и после этого началась Кавказская война. Грузинские историки признают этот факт с некоторыми оговорками. При Шамиле набеги на Грузию прекратились, но один, так сказать, вынужденный набег, совершенный с его позволения, получил громкий резонанс в литературе и вызвал к жизни поистине замечательное произведение. В 1839 году, после штурма Ахульго, Шамиль согласился на перемирие и отдал русским в аманаты, заложники, своего 8-летнего сына Джамалуддина. Условия этого перемирия были нарушены русскими, но мальчик оставался в Петербурге. Требование Шамиля вернуть ему сына император, лично занимавшийся воспитанием или перевоспитанием Джамалуддина, игнорировал. Шли годы. Джамалуддин окончил кадетский корпус, стал русским офицером. офицером. Вместе с княгинями Чавчавадзе и Арбелиани в плен к Шамилю попала и Анна Дрансе, которая приехала в Тбилиси из Парижа в 1853 году и была гувернанткой в семье князя Чавчавадзе. После освобождения Анна Дрансе выпустила в свет книгу воспоминаний о пребывании в плену. Но еще до выхода этой книги русский исследователь Вердеревский предвидел то, о чем пойдет речь в нашей сегодняшней передаче.
Госпожа Дрансе, отправившаяся с семейством князя Чавчавадзе в Москву из Петербурга, не желает более возвращаться на Кавказ, а думает ехать в Париж, где намерена написать и издать в свет свои записки о плене у Шамиля. Вероятно, это сочинение будет иметь большой успех в Европе, но, к сожалению, еще вероятнее то, что оно распространит там новые заблуждения относительно России вообще и Кавказа в особенности.
Так писал Вердеревский в своей книге с длинным названием «Плен у Шамиля. Правдивая повесть о восьмимесячном и шестидневном пребывании в плену у Шамиля семейств покойного генерал-майора князя Арбелиани, подполковника князя Чавчавадзе, основанная на показаниях лиц, участвовавших в событии». С тем, что повесть Вердеревского правдива, можно соглашаться, когда речь идет о последовательности изложения фактов. Что касается оценок свидетелей, которые звучат в этой повести, то многим историкам они представляются весьма сомнительными. Подобные оценки приобрели новые тональности и в современных политических условиях, когда взаимоотношения России и Кавказа стали возвращаться к уже пройденному витку исторической спирали, когда с начала 90-х годов вновь зазвучали лозунги независимости и свободы, а затем и призывы к священной войне, вызвавшей вооруженное противостояние. Суть этих оценок в следующем. Сын Шамиля, получивший образование и воспитание в России, нехотя вернувшись на родину, понял никчемность борьбы, которую ведет его отец, и был за это сослан им в ссылку в заброшенный отдаленный аул Карата. Иными словами, сын и мама стал русским. Это умозаключение обрастает домыслами других авторов, прикоснувшихся к данной теме, впрочем, легко опровергается незначительной на первый взгляд деталью, которую Вердеревский, со слов очевидцев, приводит в своей книге. Перед обменом полковник Лазарев дарит корнету Джамаладину саблю и просит его: «Смотри же, не руби ею наших». На что Джамаладин отвечает: «Ни наших, ни ваших». В этом ответе Джамаладин проводит четкую границу между двумя мирами, посреди которых он оказался, и идентифицирует себя как противостоящая русским сторона. Ответ, хотя и пацифистский, но более чем ясный. А недавно во Франции вышел роман Александры Лапьер «Вся честь мужчин». В издательской аннотации и в многочисленных рецензиях на эту книгу говорится о том, что автор досконально изучила тему в российских архивах, что ее давно заинтересовала история старшего сына Шамиля, что император Николай I создал ему достаточно хорошие условия для жизни и так далее. Вот что рассказала сама Александра Лапьер в интервью французскому телевидению.
C'est l'histoire d'un petit garçon qui est le fils de l'imam de Tchétchénie qui résiste.
Это история маленького мальчика, сына имама Дагестана и Чечни, возглавлявшего сопротивление русским захватчикам в 1839 году. Мальчик был отдан в заложники русским после страшной битвы между мюридами имама Шамиля и армией царя Николая I. Нарушив условия договора, мальчика насильно привезли в Санкт-Петербург, где ему пришлось выживать среди иноверцев. Надо понимать шок, который испытал при царском дворе мусульманский ребенок, получивший суровое воспитание в горах Кавказа и увидевший впервые столько золота, столько женщин в декольтированных платьях и невероятных драгоценностях, услышавший чужую музыку. Это история молодого человека, который старается выжить между двумя культурами. Она мне показалась такой актуальной. Нежелание отречься от своего народа, от своей веры, страх оторваться от своих корней и в то же время открытие для себя совершенно чужого мира и дружбы с его представителями. Неожиданно для всех царь Николай I возвысил его среди собственных детей. Николай I укрепил в нем чувство собственного достоинства, чувство чести, вызвал его преданность к себе.
Это была французская писательница Александра Лапьер. Тут необходимо уточнить, хотя царь и отнесся к Джамаладину как к собственному сыну, он лишил его права переписки с его собственным отцом. Вернее, писать письма не возбранялось, но они тайно цензурировались, и ни сын, ни отец не получили за все эти годы ни одной весточки друг от друга. Александра Лапьер рассказала, что, собирая архивные документы для своего романа, она нашла дневник возлюбленной корнета Джамаладина Шамиля. Но в отличие от Хаджи Мурада Доногу, она называет взаимоотношения молодых не легким флиртом, а тяжелой драмой. Это тяжелая драма и положена в основу романа Александры Лапьер «Вся честь мужчин». В этом заголовке угадывается чисто женская обида, которая, по мнению Хаджи Мурада Доногу, делает это безусловно интересное произведение женским романом, а не полноценным историческим исследованием. Обида состоит в том, что перед Джамалуддином якобы стоял выбор либо принять православие, чтобы жениться на Елизавете Олениной, либо предать любовь. Однако и здесь историческая неточность, ибо по существовавшим в те годы законам Российской империи, для того, чтобы заключать брак, иноверцу вовсе не обязательно было отказываться от своей веры. Если верить другим документам и свидетельствам современников, на брак корнета Джамалуддина с Елизаветой Олениной было не только дано высочайшее соизволение, император сам вызвался быть посаженным отцом Джамалуддина.
Это был материал Муртуза Дугричилова. На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Зеркало весь Кавказ». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. У микрофона работал Олег Усов. До встречи завтра в это же время. Всего вам доброго.